Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Дорогие слушатели, здравствуйте. Мои приветствия вам и добрые пожелания от участников передачи «Прогулки по музею». Ведущая этого цикла передач Ирина Ивановна Терновая по состоянию здоровья, мы очень надеемся, вернется к этой миссии уже осенью, как мы с ней договорились. А на этот раз она доверила мне провести встречу с нашими уважаемыми гостями. Не рассказать о значимом культурном событии в нашем городе мы не могли. Обращаем внимание, что в Иркутском областном художественном музее имени Владимира Платоновича Сукачева с 13 июля открылась выставка «Казачество на государевой службе». Я с радостью представляю людей, которые имеют непосредственное отношение к ее созданию и проведению. Это директор Центрального музея Российского казачества Государственного исторического музея Ирина Вячеславовна Повх. Добрый день, Ирина Вячеславовна.
Добрый день.
И куратор выставки, научный сотрудник научно-экспозиционного отдела Государственного исторического музея Григорий Васильевич Зубенко. Здравствуйте, Григорий Васильевич.
Добрый день.
Прошу вас, наши почетные гости нашего Иркутска, рассказать об идее этой уникальной выставки и что иркутяне увидят, услышат, тем более на мероприятии открытия вы, конечно, будете присутствовать, вы присутствовали, поэтому, пожалуйста, по порядку. Ну и, конечно, я хотела бы, чтобы в течение нашего разговора мы бы открыли или поразмышляли над феноменом вообще такого нашего национального явления, как казачество.
Пожалуйста. Идея выставки, она формировалась постепенно. Изначально долгое время по стране ездила планшетная выставка по этой теме «Казачество на государевой службе». А 2 года назад нам поступил запрос от Хабаровского краеведческого музея имени Градекова с просьбой им эту выставку привести уже в предметном ряде, что мы и сделали в рамках нацпроекта «Культура» в Ачинске. И имела там большой успех, и в частности ее заметили жители Забайкалья и захотели эту выставку к себе. И, соответственно, в этом году она ездит по вашему региону. Она с конца апреля и до конца июня была в Чите, в Читинском краеведческом музее. И вот сейчас мы ее привезли сюда. В конце года она будет еще в Улан-Удэ, вот с октября. И выставка рассказывает историю казачьего сословия в составе российского государства. Мы показываем про то, как оно формировалось, как оно менялось, как выстраивались отношения. И показываем это на предметном ряде в виде предметов нумизматики. Это награды, это знаки должностных лиц. Это оружие, причем оружие как трофейное, взятое в боях, так и наградное оружие, которыми награждались казаки. Это жалованное оружие, это образцовое казачье оружие. И это форма обмундирования, причем обмундирование как гвардейских частей, которые служили в Петербурге, формирование казачьих национальных частей, в частности, бурятских халат мы привезли, и также форма сибирских казаков, донских казаков и кубанских казаков. Ну и особые шедевры выставки, которые будут особенно интересны жителям непосредственно Иркутска, это альбом с фотографиями от жителей Иркутска, подаренный губернатору Синельникову и богато украшенный в ювелирной фирме Сазиков. Он был преподнесен затем бывшему губернатору Иркутской губернии, и уже им был подарен наследнику престола, будущему императору Александру Третьему, который передал его в исторический музей. Он очень богато украшен, очень красивый. В нем 302 фотографии жителей Иркутска, в том числе и представителей казачьего сословия. А также впервые на этой выставке мы явили миру, и, собственно, жители Иркутска в числе первых увидят предметы. Это письма с фронтов Первой мировой войны внука иркутского губернатора Цейдлера, Николая Александровича Цейдлера, который с началом Первой мировой войны добровольцем записался в Донское войско казачье и в составе 27-го Донского казачьего полка воевал, был ранен и награжден Георгиевским крестом 4-й степени. У нас в музее сохранились его письма дочери основателя исторического музея Ивана Забелина, Марии Ивановне. И, соответственно, в частности, мы привезли и открытки, и письма, и вот письмо с описанием его первого боя, где он, соответственно, участвовал вместе с забайкальскими казаками.
Спасибо, Григорий Васильевич. Я думаю, наши слушатели уже уловили, что выставка очень содержательная и по визуальному ряду, и именно по сохранению исторической памяти. Вот, пожалуйста, Ирина Вячеславовна, чем вы дополните, какими, скажем, наблюдениями? Дело в том, что я так поняла, все-таки с какого года вот идея эта родилась?
Вопросами создания Центрального музея российского казачества Государственный исторический музей занимается с 2017 года. Но поручение президента датируется 2014 годом, и рассматривались разные варианты создания Центрального музея российского казачества. Поскольку в Государственном историческом музее есть уникальная коллекция предметов, связанных с историей и культурой казачества, было принято решение, что он станет структурным подразделением Государственного исторического музея. И если смотреть с позиции реализации государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества, то это крайне важное поручение под пунктом номер один президента Российской Федерации. И мы сейчас уже вышли на финишную прямую. А стартовала выставка Государственного исторического музея казачества на государевой службе в 2019 году в Государственной Думе. И проехала за этот период фактически 68 субъектов Российской Федерации. Посмотрели ее более 2 миллионов человек. И уже, как Григорий сказал, именно от регионов поступил запрос не только на планшетную выставку, но и на выставку, в которую бы включены были уникальные предметы, говорящие об истории казаков. Потому что казачество у нас в сегодняшнем геополитическом мире играет достаточно важную роль и участвует сейчас и в СВО. А казаки всегда являлись защитниками государства, расширяли границы. И сейчас это крайне важно как для молодого поколения, так и для разной целевой аудитории. То есть посмотреть, насколько роль казаков была в истории России важна.
Ну вот раз на таком высоком государственном уровне проявлен интерес, значит, вот оглядываясь на развитие нашего Отечества, действительно это подтверждает вот о роли казачества. Мы сразу акцентировали внимание, что действительно уникальное явление, потому что на протяжении многих веков именно казачество определяло в какой-то степени направлении развития именно защиту и границ, и определенный пласт большой культуры внесенной, которая сейчас очень даже поддерживается. Поэтому я думаю, почему разные регионы, такой запрос есть у регионов, потому что буквально на всей территории России казачество развивалось. Вот, если так вот по направлениям, какие бы вы яркие назвали территории, я имею в виду, где особо вот развито?
Ну, конечно, колыбель казачества – это междуречье Днепра и Дона. Здесь долгое время формировались два древнейших казачьих войска. Это Запорожское, которое затем стало Черноморским, было переселено, и затем трансформировалось уже там в Терское, Кубанское. И это Донское войско, которое на момент начала 20 века считалось старейшим войском, из которого вышли и Оренбургское, и Уральское, и Сибирское войско, и затем уже, то есть это была действительно колыбель. Особо, конечно, выделяются кавказские казачьи войска, которые отличались и способом ведения военных действий, потому что именно на Кавказе формировалась вот эта культура пластунов. Это, то есть, если традиционный казак – это казак конный, который с детства на коне, который великолепный всадник, то характер действий на Кавказе, он вынудил казаков приспосабливаться и перенимать у горцев определенные секреты мастерства, и, в частности, как раз именно с Кавказа к нам приходят характерные казачьи вооружения – это кинжалы и шашки. И это действие по-пластунски. Вот как раз в кубанском казачьем войске долгое время вот формировались пластунские батальоны, которые занимались разведкой, которые занимались действием именно в пешем строю. Ну и, конечно, это казачество здесь, в Сибири и Закавказье, которые были вот первой волной освоения земель. То есть сначала, по сути, шла воля государева, за ней, повинуясь этой воле, шли казаки, а затем уже приходила государственная власть, и возникали сначала казачьи городки, а затем уже города, торговля и так далее.
Ну вот непосредственно и наш город, Иркутск, острог именно был заложен казаками, и у нас в обществе, конечно, определенное такое очень сильное сохраняется уважение вот к этим традициям, ну, естественно, как первопроходцам, основателям, наверняка вы уже видели и памятники именно непосредственно Якову Пахабову со товарищами. Поэтому, конечно, это вот у нас, по крайней мере, в Сибири это очень явно просматривается и в характерах людей, и в их духе. Поэтому мы-то себя четко причисляем вот к их последователям, скажем так.
Вчера сказала Ирина Ивановна, что Иркутская губерния включала в себя и Аляску. Поэтому территория, которая была освоена казаками, простиралась далеко за пределы нынешних российских границ. И позволите, я еще добавлю. Первое упоминание о казаках – это 1444 год, и упоминание именно о рязанских казаках.
Ну вот, насколько я знаю, вот если брать сегодняшнюю карту Российской Федерации, есть среди близких у меня людей, вот люди со Ставропольского края, причем они чистокровные черкесы, и при этом даже, видите, какой там симбиоз произошел, то есть культур, и вот именно казачество местное и кавказские народы, они так вот слились, адыгское вот это направление, да, адыги, они себя черкесами-то не называют. Но вот, и они всегда говорят, видите, у нас форма вот, она перешла плавно, то есть вот в эту черкеску, которая потом уже распространилась на вот культуру именно казачества.
Невозможно было проводить разведывательные мероприятия в горах и иметь другую форму одежды. Поэтому это был своеобразный такой прием, который использовали казаки, чтобы не было варианта свой-чужой определить.
Тут еще, мне кажется, очень важный момент в феномене казачества, про который мы говорим, это то, что поскольку казаки всегда были вот на фронтире, они так или иначе первыми сталкивались с коренным населением и очень активно с ним взаимодействовали, интегрировали. То есть мы даже если посмотрим период уже Российской империи, то в казачье сословие записывали представители очень многих там инородцев, иноверцев. Да, как здесь, в Сибири, вот мы, как я уже сказал выше, вот были казачьи тунгусские полки, бурятские полки, они считались казачьими. В составе казачьих войск были конно-мусульманские части, крымские татары точно так же долгое время считались казачьими частями. То есть это был действительно такой многонациональный, многоконфессиональное сословие, которое при этом было, по сути, вот проводником русской цивилизации по мере расширения государства.
Доминировал, в принципе, русский элемент.
Ну вот интересно, что как ученые, и которым вы и причисляетесь, естественно, то есть как дают оценку? Вот вы говорите сословие, но это же еще и шире. Вот потому что это не национальность, безусловно, да, мы сказали, что это многонациональное явление и многоконфессиональное. А при этом мы, когда произносим слово казак и казачество, мы вкладываем определенные качества вот в это слово. Вот как бы вы определили? То есть это на самом деле уникальное явление, наверное, в мире, может быть, чего-то подобного не существует, вот как вы считаете? Именно вот как ученые люди, как вы это определяете? Определение есть вот у понятия казачества, да?
Ну, если мы говорим об истории происхождения казачества, то ученые сейчас к единому мнению не пришли. Существует порядка 17 версий происхождения казаков, и в итоге сейчас Совет при президенте Российской Федерации по делам казачества пишет историю российского казачества, надеясь, что к концу года мы какую-то единую систему
взглядов
будем уже видеть и надеюсь, что нам представят ее для широкого использования. По феномену российского казачества это непосредственно те духовно-нравственные ценности и те основные принципы и менталитет казаков, которые в первую очередь основывались на служении православию, церкви, отечеству, государю.
За веру царя и отечества, большому счету. Да.
Но при этом они же не были в том состоянии. Конечно, по зову Родины они всегда готовы сесть на коня и в бой. Но, в принципе-то, они были землепашцами, могли вполне быть. Ну, то есть они имели семьи, жили такими крепкими хуторами, селениями и так далее. То есть и вот культура вот эта внутренняя, бытовая, в том числе музыкальная, песенная, то есть которая сохраняется до сих пор, она тоже имела место быть. То есть это не только человек-воин, который всегда в бою, а у него и крепкий тыл всегда был.
В этом и особенность российского казачества, что самобытная казачья культура передается от поколения к поколению. Сейчас мы пришли, к сожалению, в части регионов к ситуации, когда эта система передачи традиций уходит в социальную сферу. Это казачьи образовательные учреждения, это учреждения культурно-досугового типа и центры казачьей культуры. Но, в общем-то, перед нами ставится задача, чтобы мы этот процесс вернули в семью.
Ну вот, видите, был, если не брать вот советский период, это особый, да, был же вот переходные 90-е годы, то есть вот я помню, что у нас появились казачьи войска, ну, кто-то воспринимал, так грубо называя, ряженые или стилизованные, то есть не было вот первое время доверия к этому, скажем, возрождению, ну, дух-то он сохранялся, но вот был такой период определенный, а постепенно все-таки авторитет стал вновь завоевываться, то есть люди смотрели свои корни, то есть именно ощущая вот эту, может быть, вот на таком уровне, на генном, вот эту передачу информации.
Мне кажется, здесь у нас, к сожалению, очень часто бывают процессы такие волнообразные, то есть когда долгое время про это замалчивали. Очень многие люди, они, ну, просто боясь репрессий в первые годы советской власти, могли себя там, ну, условно, записывать там в анкетах не казаками, а там даже крестьянами и так далее. То есть при этом как-то это все сохранялось на уровне семьи, действительно, то когда вот этот, ну, условно, государство начало меняться и пошло в обратную сторону, то есть, да, действительно, там в 90-е годы было очень много, то есть издавалось и очень много сомнительной литературы по этому поводу, и очень много было действительно вот того, что мы до сих пор, к сожалению, вынуждены разгребать, когда даже вот сейчас мы начинаем рассказывать про казаков, и у людей первая ассоциация действительно ряженые. Но мне кажется, просто время в данном случае работает на нас, поскольку вот это вот временное все уходит, вот крайние проявления. А сейчас, во-первых, нынешнее время оно четко дает четкий ответ, зачем нужны казаки, по большому счету, потому что как в древности, как там в 18-19 веке снова стала необходимость вот защиты земель, снова там поддержание порядка на территориях.
Защита традиционных ценностей.
Да, в том числе. То, соответственно, и у нас, когда нет цели, то происходит вот это вот. Каждый ищет цель для себя. А когда цель, собственно, сформирована одна, то в данном случае уже понятно, к чему стремиться.
Учеными, в принципе, введены такие понятия, как оказачивание и расказачивание. Mm. И поэтому эти процессы в истории происходили неоднократно. Когда в казаки верстали, и когда, наоборот, государство переставало нуждаться в большом количестве казаков, то есть происходил процесс расказачивания. И 20 век не исключение в том числе. Если смотреть с позиции исторических источников, то с конца 19 века уже были предпосылки тому, что в большом количестве казаков государство не нуждалось. И об этом есть тоже научные работы. Поэтому процесс расказачивания 1917 года, по факту, это большая трагедия казаков по принятию выбора, с кем они.
Ну, на эту тему одно из ярких, естественно, классических наших произведений, как «Тихий Дон».
Ну, в данном самое случае,
мощное, которое показывает эту
оно
трагедию.
Разделило, как весь русский народ, в данном случае. Вот этот выбор, он, нельзя сказать, что казачество как-то вот особо.
Потому что были упразднены, в принципе, все сословия.
Да.
В том числе казаки.
И пострадали в данном случае от гражданской войны. То есть почему мы всегда говорим о трагедии гражданской войны, братоубийственной, что страдают все, и казаки в том числе. То есть мы, и поэтому сейчас, создавая экспозицию Центрального музея российского казачества, У нас нет цели условно вот там выступить за красных или за белых, ну, четко. А цель показать как раз вот эту трагедию всего русского народа на примере как раз бывшего казачьего сословия.
Самое главное, чтобы люди начали думать, как это в истории было и как сейчас у нас. Перед каждым ведь стоит право выбора, тогда и сейчас, тогда и Великую Отечественную.
Ну вот если говорить о направлениях вашей работы, вот выставка, она сформирована из определенных элементов, это, ну, визуальный ряд в любом случае, но вы сказали, что вот есть направление масштабной работы по разным направлениям, как вот что значит в семью вот вернуть, внести вот это, скажем, осознание? Поэтому наверняка есть же план определенный вот ваших организаций.
Ну, а музей сейчас, это не просто, как это было там в несколько веков назад, просто хранилище древности, где пыльные витрины, и мы заходим условно и читаем этикетки. То есть музей – это центр притяжения, это место досуга, место образования. То есть это может быть как условно проведение школьных занятий на базе музея вот, по истории России, по, даже по разным предметам, так и это место... Ну, мы все понимаем, что в музеи ходят совершенно разные аудитории. Это могут быть и семьи, это могут быть люди совершенно разных возрастов, разного социального статуса, и это место, где они... Музей – это место для общения. И, соответственно, задача музея в данном случае – формировать смыслы и заставлять действительно людей задуматься и обратиться там к прошлому, в данном случае, если мы говорим про исторический музей, или там прикоснуться к прекрасному, как тоже вот наша выставка. Она, одна из главных ее достоинств, она еще и красивая. Вот, и у нас очень красивая, в частности, привезен графический ряд, который иллюстрирует самые разные эпизоды жизни казаков, то есть в самой разной технике. То есть там и любители даже импрессионизма, как мы вчера шутили на монтаже, могут найти для себя там прекрасные работы Николая Самокиша, рассказывающего про забайкальских казаков, русско-японскую войну. Там, соответственно, книжные иллюстрации тоже в совершенно неповторимой технике. Совершенно не хочется, чтобы люди, вот, следуя такому какому-то вот навязанному стереотипу, такое, что ой, казаки, там сейчас будет опять вот что-то непонятно что, а чтобы они вот это отринули, просто проходя по Карл Маркс, увидели афишу с красиво скачущим черноморским казаком работ французского гравера Араса Верне и совершенно шикарным знаком, юбилейным знаком нагрудным Донского казачьего войска, вот зашли, поднялись на второй этаж художественного музея и сами для себя вот открыли эту тему по-новому, а уже от того, какие они смыслы оттуда вынесут, что они запомнят для себя, ну, здесь уже это будет как раз показатель качества нашей работы.
Спасибо. Ну, вот если говорить о взаимном обмене, ведь любой человек-ученый, он когда находится на какой-то территории, кроме того, что он, вот вы представляете свои богатства, скажем так, да, поделитесь наработанным своим, вы ведь, когда погружаясь в среду, что-то сами смотрите, ищете, вот какие-то уже есть находки, то есть интересные для вас моменты, что вы подчеркнете и потом будете тоже использовать в своей работе?
Ну вот я сегодня уже взяла интервью у директора областного дома народного творчества города Иркутска, потому что у вас уникальная сложилась система центров казачьей культуры, ее нет фактически ни в одном другом регионе Российской Федерации, которая была отлажена именно вот в таком ключе. И только в вашем субъекте Российской Федерации происходит конкурс на лучший Центр казачьей культуры. Хотя концепция принята в 2017 году, и сейчас 162 центра по России работают. Из них 13 в Иркутской области.
Ну, я, конечно же, испытываю чувство гордости от этой информации. То есть для нас-то это, скажем, само собой разумеющееся, а видите, в сравнении получается, что мы впереди.
С нашей стороны мы, поскольку с хранителями уже неделю находимся в Иркутске, и, конечно, находимся в впечатлении, мы просто в восхищении от красоты природы, от красоты исторического центра города, что он очень атмосферный, мы уже принимаем принимаем подарки. Вот, в частности, коллеги нам передали в дар в будущую вот, казачью библиотеку в музее многотомное издание списков казаков-георгиевских кавалеров. Казаков, которые были награждены георгиевскими наградами. И, соответственно, мы очень надеемся, что это вот в Москве будет так же востребовано, как это востребовано издание здесь, поскольку нам его очень хвалили и вот, что называется, от сердца оторвали для дорогих гостей.
И очень важны еще контакты, потому что в каждом регионе есть специалисты, которые занимаются локальной традицией и локальной историей. Нам обещали сегодня
представить на открытии
такого ученого, который занимается именно историей иркутского казачьего войска. И от каждого такого специалиста зависит, в принципе, тот контент, который будет у нас в Центральном музее российского казачества.
И который затем мы уже будем вывозить и будем показывать другие регионы, поскольку, опять же, цель как раз в том, что вот... несмотря на то, что исторический музей обладает огромной коллекцией, но мы все-таки в Москве, и мы не знаем многих нюансов. А вот если мы вот это будем собирать знания и их потом тиражировать и рассказывать в дальнейшем, то есть вот в следующем году уже запланировано, что эта выставка отправится в Барнаул, в Новосибирск, в Ульяновск. И вот, соответственно, состав выставки, ее содержание, оно, если претерпит изменения, да, будет трансформировано, но в данном случае мы постоянно стремимся, конечно, к улучшению, к тому, чтобы, с одной стороны, и для местных, ну и при этом рассказать что-то новое. То есть вот для этой выставки, повторюсь, мы специально подбирали материалы по сибирским, по связанным с иркутским, с забайкальским казачеством. И вот, в частности, вот удалось найти письма Цейдлера. И вот нам то, что хранители оторвали от сердца и дали альбом Синельникова.
Ну вот, не знаю, вы уже наслышаны или рассказывали вам, что у нас есть очень любимый творческий коллектив, это Иркутский театр народной драмы.
Да, конечно, мы знакомы.
Вы, потому что, действительно, они уже с самого начала сообразования, они именно русскую культуру, казачью культуру, как говорят, продвигают в массы, то есть они очень большим авторитетом пользуются и очень талантливые люди с таким стержнем, именно казачьим по духу, люди православные, и поэтому они ведут очень активную работу, и не только, конечно, в городе, но и за рубежом, и в центральной части, да, нашей страны, и напрямую, вот именно как свойственно казакам, они участвуют, ну пусть не в военных действиях, но они всегда присутствуют там, где идут какие-то боевые сражения, где наши соотечественники участвуют. Ну и вот руководитель Михаил Корнев, он уже не раз бывал и в зоне проведения специальной военной операции, и песни уже слагаются на эту тему. Написаны они именно в духе, вот раз вы знакомы, я понимаю, что, я думаю, даже, может, уместно будет нам в завершении встречи их включить, чтобы будет иркутянам интересно и приятно послушать, и вот, я думаю, всем, кто будет знакомиться с нашим радиоматериалом в дальнейшем. Ну вот есть выражение, как говорят, «потри любого русского и найдешь татарина», но вот по аналогии наверняка, если вот свою родословную каждый посмотрит, очень многие, не буду утверждать, что большинство, но очень многие найдут, конечно, именно вот родовые связи с казачеством.
Особенно в традиционно казачьих регионах, а Иркутск к ним, безусловно, относится.
Могу также добавить, что, вы знаете, у меня была задача, чтобы посмотреть, каким образом работать с молодежной целевой аудиторией, и на 44 группы разноплановых по направлениям была абсолютно не казачья целевая аудитория, не связанная с казаками. Была задача посмотреть, есть ли у кого-то казаки. При вопросе, а вы можете сказать, у вас есть фотографии семьи там конца 19 века, начала 20 века? И когда стали ребята рассматривать вот этот визуальный ряд, оказалось, что очень многие для себя сделали открытие, что деды или прадеды сидят в форме-то в казачьей. И с этого начинается интерес к восстановлению.
То есть через личное уже,
конечно,
через себя.
Конечно, через личные отношения к истории через личный, вот этот, казалось бы, неочевидный визуальный ряд, происходила просто переоценка смыслов.
Ну вот если говорить даже на личном примере, у меня, скажем так, мое осознание, то, что мои корни связаны непосредственно с казачеством, это вот через песенную культуру, потому что в семье с самого детства, естественно, я слышала песни, и у меня папа с Украины, мама из Сибири, ну, понятно, там предки-переселенцы, и там, естественно, это казачьи песни. И это перешло, само собой, и в мое личное восприятие, так как у нас пели, и также я свою жизнь не представляю, в том числе без казачьей песни. И был у меня такой счастливый момент в моей жизни, когда наше землячество Иркутское, Байкал, в Москве, вот приглашали меня на такое большое событие предновогоднее. И как раз мое выступление поставили перед таким профессиональным, серьезным казачьим коллективом. Ну вот Иван Кузьмич Миронов, который имеет прямое отношение, да, вот к этому направлению работы, да, ему поклон, большой привет.
Активно взаимодействуем.
Да, Джана Богданова из городского
очень
радио.
Приятно.
Он сыграл такую важную роль в тот момент, и Валерий Николаевич Харюзов. Поэтому до сих пор это для меня такое яркое событие одно из в жизни. И как раз вот он мне поручил акапельно исполнить песню «Не для меня». Ну, я скажу, это было очень, конечно, торжественно, очень волнительно, но, надеюсь, справилась, поэтому я к тому говорю, что для меня, вот о чем мы говорим, это очень все понятно, но именно не через историю, хотя потом постепенно, может быть, что-то я узнавала, но именно через песенное вот, фольклор.
Вы знаете, если по большому счету у казаков убрать самобытную культуру, то мы останемся только с умением воинским, а это могут быть и наемники. А традиция у нас и менталитет у казаков непосредственно связан с православием и со служением. И погибнуть в бою было для казака честью. Всегда считали, что сразу душа попадает в рай. И поэтому у казаков и растили их ровно с таким намерением, что они будут служить.
Ну, это определенный кодекс чести, который они впитывали буквально вот, ну, с самого рождения.
Поэтому сейчас история и культура фактически неотъемлемая часть то направление, которым мы сейчас занимаемся. И Центр казачьей культуры, который у вас здесь в Иркутске работает, и Центральный музей российского казачества, по факту мы выполняем очень важные государственные задачи. Мы сохраняем историю, мы противодействуем фальсификации истории, мы воспитываем направленные ребят, патриотов своего отечества. И это, наверное, самое главное, что нам нужно будет сделать правильно, не навязывая, а вовлекая, не диктуя определенные взгляды, а показывая, и когда мы будем учить думать и правильно делать выводы, опираясь на четкие исторические факты и на конкретных предметах, которые у нас будут представлены. А предметы будут уникальнейшие, потому что где-то порядка 800 предметов будут выставлены вообще впервые. И коллектив, который готовил выставку здесь, которая будет представлена, занимается и экспозицией, которая будет представлена на площадке Московской. В Григории в том числе один из самых, наверное, талантливых молодых ученых, который является сейчас вот занимается именно этими вопросами.
В авангарде, да, движения, скажем,
ну, как,
так.
Как и казаки.
Да, ну, понимаете, казаки всегда были впереди планеты всей. То есть, если мы говорим о казачестве, это Миклуха Маклай с корнями. Если мы рассматриваем, допустим, в команде Пржевальского были все забайкальские казаки. В команде Семёна Тяньшанского тоже были забайкальские казаки. По освоению Сибири мы уже сказали. Если мы говорим о морских походах, фактически ни одного морского похода без казаков не обходилось. Если и ассоциация не только казачества с конем, но и с лодками, с чайками. Это же тоже целый пласт истории, культуры и традиций.
Но это один из таких столпов, основополагающих вообще общенациональной нашей культуры, если говорить конечно. В целом. И вот этот образ казака, человека сильного, волевого, ответственного, и еще много-много таких качеств, без которых, ну, скажем так, личность высокого полета она не рассматривается. Но вот интересное, что еще качество, какое хотелось бы отметить, ведь хотя они были все на государевой службе, но при этом это люди с чувством достоинства и очень вольные по духу-то. Вот как они могли вот это все совмещать в себе? То есть это, как вы сказали, не наемники, это совершенно казачьи другого рода люди.
Фактически мы фиксируем в источниках, что казачий круг уравнивал в правах абсолютно всех. И это, наверное, единственная такая возможность, когда казак мог от рядового дослужиться до генерала. Чего в других сословиях не происходило никогда.
Это еще раз подтверждает, как мы говорим с самого начала, да, уникальность этого явления, которое во многом, сохранение его поможет нам выжить.
Ну, поэтому мы и говорим именно в рамках этой выставки и про сословия. То есть мы не говорим там про там, социальные общности и так далее. Потому что особенно сословие – это свои права и обязанности. Вот в данном случае про обязанности уже было много сказано по поводу служения и необходимости по первому же зову выходить со своим снаряжением, со своим конем. Но права в обмен на это как раз вот та свобода казачья, с которой они жили, которую они пронесли через века, и которая тоже является вот характерной для казаков, а это как раз накладывало отпечаток и на особенность, потому что ведь долгое время не было никакого крепостного права казаков вообще, в принципе. И даже казачья знать, которая там возникает, она возникает тоже в силу определенных условий, как раз в борьбе с вот этими эпизодами бунтарства, в котором тоже как наиболее активные элементы, свободолюбивые, казачья беднота выступала. Ну, пугачевские те же восстания, и разинские. Ведь ответом на это как раз стало то, что российские государи стали казаков именно поощрять вот наиболее верных и за верности еще, ну, давать им определенные привилегии. То есть мы тоже об этом говорим, но корень, ничего бы этого по сути не было, то есть это, как у любой медали, это две стороны, и если бы не было изначально вот этой военной демократии, вот это, то традиций вообще свободы и равенства между казаками, то мы бы не получили такого самобытного сословия, конечно, считать.
Ну вот, можем мы поразмышлять?
Как в литературе конца XIX века сформулировано определенных древних казачьих вольностей.
Да. Ну вот даже у нас на выставке представлено, есть такой небольшой раздел в рамках подтемы казачества Сибири на Забайкале. Вот как раз у нас хранитель в отдельной нумизматике, она хранит знаки судей, вот, именно казачьих судей, то есть станичных. И ведь у казаков был свой суд, который был введен там в конце XIX века, особым положением, но он не значит, что его не существовало до этого, просто, опять же, он там трансформируется в зависимости от законов Российской империи. Но почетный суд из наиболее значимых, наиболее заслуженных казаков, станичный суд, когда, по сути, суд, тот же самый суд присяжных, когда казаки судят друг друга и разрешают споры между собой, вот из 12 он был выборный. По сути, это тоже вот характерная особенность именно среди казаков. То есть мы не встретим в другом сословии ничего похожего.
Ну вот, учитывая то, что мы в течение нашей встречи вспомнили, проговорили, вот есть же большой запрос у общества, сильный причем запрос на вот определение самоидентичности и так далее. Вот образ казака, он вполне может претендовать на образ вот россиянина, к которому можно стремиться и нужно.
Весь вопрос в том, опять же, поскольку казачество это достаточно древнее, то весь вопрос в том, на примере каких казаков мы показываем. То есть мы в советское время это были борцы за свободу Емелька Пугачев и Степан Разин, которые творили бесчинство и вешали дворян. Но, например, вот на этой выставке мы показываем...
Ну, противоречивые фигуры, потому что в народе к ним, и не только в народе, да. Вот на протяжении многих лет к ним, когда творческие личности, угу, к их образам и истории не обращаются, все-таки они именно очень неоднозначные к ним отношения.
Безусловно. Но при этом вот мы показываем историю истории казаков, которые именно служением делали карьеры в рамках российского государства, в его структуре. То есть у нас есть, в частности, большой комплекс вот именно уникальных казачьих наград, в частности, это жалованные ковши, которым были награждены, и мы можем видеть и, соответственно, проследив просто историю людей, за что они там, за верную службу. И там буквально у нас представлена жалованная сабля, жалованная Изет Петровна. И там вот прям это прописано на самом клинке за оказанную верную службу. И так далее. У нас представлено оружие, которое было с казаками там, то есть от человека, по большому счету, он служил там, погиб при защите Головинского укрепления на Кавказе, но вот у нас осталось ружье с его именем, и вот от многих ли из нас останется что, какая-либо такая реликвия в музее сейчас, по большому счету.
Спасибо, Григорий, что вы возвращаете нас к деталям выставки, когда мы говорим о каких-то более глобальных, да, моментах.
Вы знаете, вообще задача наша, чтобы мы могли гордиться казаками и сформировать именно такое отношение к казачеству, которое бы не цепляло нас с ассоциацией «казаки ряженые». Казаков-то настоящих гораздо больше. Просто вот эта вот этикетка, к сожалению, она почему-то медийно раскручивается в большем объеме. Подвигов казаков достаточно больше. Просто иногда говорят о подвиге, не говорят о том, что это казаки. Иногда говорят о событии, не упоминая, что там основной движущей силой были казаки. Это же тоже получается переписывание истории. Вот что важно.
Ну, дай бог, чтобы вы, непосредственно люди, этим занимающиеся, достигли цели, ну, по крайней мере, продвигались к ней. Поэтому мы очень надеемся, что и выставка, которая открылась в нашем художественном музее, этому будет способствовать. Я напомню, уважаемые слушатели, если вы еще не в курсе, выставка «Казачество на государевой службе» из фондов Государственного исторического музея будет работать в галерее сибирского искусства, улица Карла Маркса, 23, до 22 сентября. Поэтому милости просим. Ирина Вячеславовна и Григорий Васильевич сделали все возможное в течение вот этих минут нашей встречи, чтобы вы, конечно, заинтересовались. Спасибо вам, дорогие гости. Желаем вам хорошо провести время плодотворно в нашем городе, в нашем регионе, получить максимально и душевное, скажем так, подкрепление, и информационное. Дорогие друзья, наша встреча в рамках передачи «Прогулки по музею» завершается. Я напомню, что о выставке «Казачество на государевой службе» принимали участие директор Центрального музея Российского казачества Государственного исторического музея Ирина Вячеславовна Повх и куратор выставки, научный сотрудник научно-экспозиционного отдела Государственного исторического музея Григорий Васильевич Зубенко. Спасибо вам большое и до новых встреч в эфире.
Спасибо за приглашение.
Спасибо за приглашение.
До свидания.
До свидания.
Полно вам снежочки на талой земле лежа. Полно вам коза, пеньки горе-горе. Полно вам коза, пеньки горе-горе. Оставим тоску, печаль во темном лесу. Оставим тоску, печаль во темном лесу. Будем привыкать мы к козе адской стороне. И привыкать к козе адской стороне. Казаки, казаченьки, не бойтесь ничего. Казаки, казаченьки, не бойтесь ничего. Если у нас казаченьки крупа и мука, если у нас казаченьки крупа и мука, кашицы наварим, белый хлеб напечем. Эй, кашицы наварим, белый хлеб напечем. Сложимся по денежке, пошлем за винтом. Сложимся по денежке, пошлем мы за винтом. Выпьем мы по рюмочке, позавтракаем. И выпьем мы по рюмочке, позавтракаем. Выпьем по другой, разговоры заведем. Выпьем по другой, разговоры заведем. Выпьем мы по другой. Выпьем по третью, а со смотрю вспоминем. Выпьем по четвертый, с горя песню запоем. Поем про казачье житье, казачье житье проволочим всего, казачье житье проволочим всего. У казака дома черноборочка, у казака дома черноборочка, жена молодая, все винтовочка. Жена молодая, все винтовочка. Отпусти полковника на винтовку поглядеть. Эх, отпусти полковника на винтовку поглядеть, чтоб моя винтовка чисто смазана была. Дарюсь по тревоге, чтоб заряжена была. Верный мой товарищ, конь горячий вороной. Верный мой товарищ, конь горячий вороной. Песни разудалы, мы пойдем на смертный бой. Служба наша, служба чужая, дальняя сторона. Буйная головочка, казацкая судьба.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.